Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я сегодня хочу говорить о таком важном качестве христианского характера, как твердость духа. Мы читаем в Священном Писании такие прекрасные слова, которые записаны в книге пророка Исаии в 26 главе, 3 стихом. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Твердость духа. Друзья, что это такое? И почему нам необходимо об этом поговорить? Твердость духа – это внутренняя стабильность, уравновешенность, это трезвое мышление, это непоколебимость тогда, когда волнуется житейское море вокруг. Это такое вот, это твердая поступь, это уверенность в своей жизненной позиции, это убежденность в правоте своего мировоззрения, в правоте своих дел, в правоте своих поступков и в целом в правоте своей жизни. Вот что такое твердость духа. Твердость духа, она основана вот на этом явлении интересном, как правота. Если ты прав, ты будешь тверд. Даже в мире, даже люди небиблейские, люди мира сего, язычники, они понимают это. Если ты не прав, все, твоя позиция шаткая. Ты зашатаешься, ты не тверд. Если человек прав, то он тверд. Твердость духа. Я вам расскажу два таких примера, которые позволят нам, скажем так, углубиться в тему, немного поразмышлять над этим. Один случай я расскажу из моей, ну, довольно далекой уже армейской жизни, службы, еще советское время. Меня призвали в армию, тогда не было альтернативной службы, всех подряд в армию забирали, и даже как бы не совсем здоровых людей, как бы армия все переварит. Вот. Служить мне пришлось в таких отстойных войсках, это стройбат. Ну, кто туда попадал? Много было там цветного народу, со Средней Азии. Если, так сказать, бледнолицый, то обязательно уже за плечами с судимостью, вот, или верующий, или верующий. Ну, вот такой вот контингент собирался в стройбате. Вот. У меня в моем деле сверху прямо красным карандашом было написано «Баптист», но понятно, куда дорога, стройбат. И 4 месяца прошло примерно в Подмосковье, много нужно было строить различных зданий, туда сгоняли много войск этого, значит, строительных войск. И на одном большом объекте, значит, мы тоже на него попали. 4 месяца всего, волосы еще не совсем успели отрасти, еще не все понятно, еще не так уверенно ориентируешься вокруг, жарко, лето. И один мой товарищ, ну, тоже, так сказать, моего призыва, говорит, я, говорит, вчера был там на соседней стройке совсем недалеко, значит, там стоит аппарат с газированной водой, пойдем туда, и там можно попить. Пить хотелось, я говорю, ну, пойдем. С газированной водой без монет. Вы, кто помнит советский период, в городах стояли такие аппараты, 1 копейка, 3 копейка, и все пили с одного стакана, и никакой пандемии не было, как бы все нормально. Вот сейчас с масками и то пандемия. Вот. Ну, вот такой аппарат стоял там в армии, только без копеечек, а кнопку нажимаешь, и газированная вода. Вот. Привлекательно, ну и мы пошли. Подходим к этому аппарату, и только кнопку нажимать, и слышим сзади такой властный окрик. Поворачиваемся, стоят двое старослужащих солдат, таких очень солидных по виду, рослых. Знаете, в стройбат попадали ребята, которым, ну вот так, попадали по-настоящему, в полном смысле этого слова, которым уже почти 27 лет, вот, но срок был, ну и потом чуть-чуть не хватило до дня рождения и их в армию. Ну и как бы они как бы эту досаду вымещали на всех окружающих. Ну вот, вероятно, они тоже такие же были. И так нас поманили к себе. Я оглядываюсь, а моего товарища уже нет. Сбежал. А я не привык так реагировать. Подхожу, они отводят в сторону. Ну и один из них таким привычным, уже отработанным легким движением бьет меня в грудь легко, чтобы реакцию, так сказать, обнаружить. И попадает в Библию, которая у меня была во внутреннем кармане. Почувствовал, что у тебя там? Может быть, подумал, бумажник, ну, такая крупная рыба попалась. Я говорю, Библия, Библия? Ну, дай посмотрю. Я достаю Библию, это у меня маленькая Библия такая была, помещающаяся в карман гимнастерки. Медленно, спокойно открываю замочек, расстегиваю и даю ему. Он взял, полистал, внимательно все посмотрел, там открыточки были от друзей. Закрывает Библию, отдает мне, оборачивается к своему товарищу и говорит: «Этого не трогаем, баптисты морально убивают». И говорит: «Ты всегда сюда можешь приходить, никто тебя не тронет пальцем». Ну, я когда шел в свое расположение части, я понимал, что эти люди были со сложной судьбой и уже побывали в местах не столь отдаленных и, вероятнее всего, встречались там с нашими братьями. И у них сложилось такое убеждение, что вот эти люди, они физически ничем не отличаются, но в них такой внутри кремень, в них такая твердость, в них такая убежденность, в них такая правота. Другими словами, друзья, как перевести вот эти вот, ну, как бы угловатые топорные слова, которые он произнес? Другими словами, они правее нас. Они тверже, сильнее нас. И вот с такими братьями они встречались, эти люди, и вот такая у них убежденность сложилось, такое отношение, друзья. Я вспоминаю наших братьев, узников советского периода. Ну, одного только стоит вспомнить, Яков Григорьевич Скорняков. Я не знаю, есть ли в нашем зале, но за исключением, наверное, Геннадия Сергеевича, там Владимир Вениаминович и еще кого-то, кто вживую общались с Яковом Григорьевичем, может быть, еще кто-то. Знаете, это многолетний узник. Но он очень маленький ростом, щупленький такой, но голос у него твердый. Это был такой твердый человек, такого твердого духа. При том, что ну, где там это все жило, вот в этом маленьком тельце. Но это был очень твердый человек. И работник КГБ, который его неоднократно пытался склонить на компромисс, какую-то выторговать у него такую выгодную для себя позицию. Когда он познакомился с этим человеком, он однажды сказал: «Яков Григорьевич, тебе бы армиями командовать, а ты здесь сидишь». Вот такая фраза вырвалась. То есть они оценивали твердость непоколебимую и мужество этих братьев. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Еще один пример расскажу, друзья. Это тоже из периода гонений. Был такой у нас в братстве сильный, благословенный служитель и страдалец Христов. Николай Романович Савченко, служитель Омской церкви. И вот последний срок, пятилетний, он сидит в омской тюрьме, которая славилась особенно трудными условиями пребывания там, особенно такими жестокими. Он находился в этой тюрьме, уже будучи пожилым человеком. И однажды он высказал какое-то ходатайство, по-моему, в отношении Михаила Ивановича Хорева, который тоже там находился. А начальник этой зоны был очень жестоким человеком, который держал дисциплину там железную, с железным кулаком. И он вызвал Николая Романовича к себе в кабинет, ну, посчитав, наверное, что любое несогласие с ним, любая какая-то собственная позиция есть вызов ему лично, он стал угрожать ему, и в своем кабинете он вошел, начальник тюрьмы, в такую ярость. А в кабинете у него стоял такой большой самодельный дубовый стол, такой мощный, тяжелый, крепкий. И он в приступе ярости заламывает Николаю Романовичу руку и всем своим телом прижимает его к уголку этого стола дубового и повреждает ему печень, санчасть, потом диагноз, что не жилец, и досрочно выпускают его домой. Он еще совершает служение, много молится. Еще хватает у него сил осенью поздней преподать крещение уверовавшей молодежи. И в один из дней завершается его жизненный путь. Николай Романович умер. Похороны. Много верующих собралось у их дома. Они жили в частном доме, в котором собиралась часто церковь. Омская церковь была сильно гонима. А напротив жила работник милиции, майор. И Савченки знали, семья Савченко знали, что ей единственное на всей улице провели стационарный телефон, что было в советское время большой привилегией иметь телефон. Вот ей единственное провели, и знаете для чего? Для того, чтобы она сразу же сообщала в нужные органы, когда увидит, что верующие собираются в доме Савченко. Это была сильная гонительница, она образцово выполняла свои задачи, поставленные ей, и много гонений, много как бы скорбей она причинила своей такой позиции, своей деятельностью для Церкви Божией. И вот Николай Романович умер. Похороны, много людей собралось. И братья могли наблюдать такую картину. Выходит соседка, майор милиции, женщина, в полном здравии, подходит ко гробу. И кто стоял рядом, могли слышать фразу, которую она ясно произнесла возле гроба Николая Романовича Савченко. «Николай Романович, ты был правее меня». Друзья, кто победитель? Он в гробе лежит, он умер. А она живая, у нее все хорошо. Но кто поражен и кто победил? Твердость духа. Друзья, интересно, что об этом качестве, о твердости духа, почему-то премудрость Божья, сам Господь, и патриархи, которые уходили с земли, оставляли напутствие своим детям, последователям, преемникам, они об этом качестве говорили, во-первых. Вот почему-то, во-первых. Вы помните слова Господа, когда Иисус Навин заместил Моисея, который отошел на гору? Господь ему говорит: «Будь тверд и мужествен». И потом повторяет: «Только будь очень мужествен и тверд». Дважды Господь Иисусу Навину дает это повеление и обращает его внимание на это качество. Только будь тверд и мужествен. Когда Давид отходил в вечность, какие слова он говорил Соломону, друзья? Это записано в 3 книге Царств, во 2 главе. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен». Ну, друзья, многое, что можно пожелать, не так ли? Но почему-то и Господь, и мудрые патриархи своим преемникам, во-первых, желали вот этого качества. Будь тверд и мужествен. Значит, это важно. Значит, это очень важно. Друзья, вот это качество, оно, знаете, чем особенно? Какая его особенность, этого качества твердости? Оно необходимо, жизненно необходимо. Не тогда, когда все хорошо. Не тогда, когда солнце светит. Не тогда, когда все прекрасно. И мы счастливы, и все радужно, и все тихо, и все спокойно. Не тогда. Представим себе такую картину, друзья. Лежит кирпич, и рядом с ним второй, такой же. Только это имитация кирпича. Такого же размера, формы, такого же цвета, такой же пористый. Но это поролон, это губка. Не встречали? То есть вот кирпич. И на вид не отличишь. Но и тот кирпич, и тот вроде бы кирпич. Друзья, как обнаружить фальшь? Нужно что сделать? Дотронуться. И губка, если это губка, если это поролон, что? Под давлением, под воздействием, ну, как бы физической силы, он что? Он прогнется, он не тверд, не кирпич. Фальшь, бутафория. Хотя на вид все то же самое. И цвет такой же, и структура вроде бы, и форма, все так же. Так и вот это качество твердости, друзья, оно обнаруживается, насколько мы тверды, насколько мы непоколебимы, насколько мы мужественны, не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда нас жмут, когда нас давят. Я так для себя отвечаю на этот вопрос. Почему же, во-первых, патриархи желали своим последователям мужества и твердости? Знаете почему? Много давить будут. Много будут теснить. Поэтому это качество весьма необходимо. Откуда почерпнуть эту драгоценность? Где взять эту твердость? Где те истоки, где... как бы те принципы, исполняя которым мы можем исполняться вот этим качеством твердости и мужества. Я первое условие нахожу, друзья. В послании к евреям во 2 главе, 2 стихом написаны такие слова. «Твердо было слово», речь о Слове Божьем. Знаете, друзья, вот это первая основа для того, для нашей уверенности и твердости. Слово Божье неизменно. Вот Он сказал, так и будет. Его Слово – это незыблемая скала. Христос говорит, небо и земля придут, но слова мои что? Не придут. Слово Его твердо, друзья. И мы основываем свою жизнь на этом Слове Божьем. Мы уповаем и полагаемся на обетования Божьи. И это правильно. Вот где источник нашей твердости. Вот что дает нам уверенность твердо поступать, твердо идти, потому что мы основываемся на Слове Божьем. Мы верим Его обетованиям, мы знаем, что они непреложны и что они непременно исполнятся. Может быть, Господь медлит. Может, как бы Он предусматривает вот, как бы проявить себя несколько позже, раньше, может быть, не по нашим соображениям, но Бог верен Своему Слову, друзья. Слово Его твердо – это первое условие, которое позволяет нам быть твердыми. Потому что мы полагаемся на твердое и незыблемое Слово Божье. Мы на нем стоим. Это наш фундамент. Это позволяет нам быть твердыми. Второе условие, очень интересное, друзья, это книга Иова, 11 глава, 15 стих. С 14 прочтем. «Если есть порок в руке твоей, ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться». Друзья, грех, он не дает возможности обладать этим качеством, твердостью. Грех – это гниль для нашей души. Грех – это та страшная болезнь, которая разрушает монолит нашей личности. Грех и порок никогда не позволят тебе быть твердым. Ты будешь всегда колебаться. Твоя нога будет не твёрда в пути. Ты будешь озираться по сторонам. Ты потеряешь уверенность. У тебя не будет мужества. Друзья, это очень важное условие. Это, ну, как бы, пусть это наши размышления будут, ну, поводом, может быть, таким хорошим для того, чтобы мы еще раз сердце свое проверили. Твердость не обитает там, где грех. Твердости не будет там, где порок. Твердость обитает в чистом сердце, в непорочной жизни, в чистой душе. Там будет твердость. Потому что, я еще раз говорю, друзья, это очень важная мысль. Твердость обитает там, где есть правота. Правота – это власть Христа. Помните, написано «жезл царствия твоего», «жезл» чего? «Жезл правоты». Это очень интересное слово «правота». Это убежденность в том, что ты все правильно делаешь. И это дает твердость. А где есть грех, где есть порок, там твердости никогда не будет. Ты будешь хромать, ты будешь падать на одно и на оба колена. Поэтому очищение от всякого греха, как бы результатом этого будет твердость и мужество, как весьма необходимые качества для христианина. Друзья, в Новом Завете очень, ну, как бы, такое уверенное место занимает вот образ христианина как воина. Помните послание к Ефесянам, там перечисляются оружие христианина, и брань его, вот, и обувь, и шлем, и оружие наступления, и защиты. То есть христианин – это воин. Апостол Павел в послании, по-моему, к Тимофею опять употребляет, прибегает к этому образу. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Опять воин. Воину необходима твердость, необходимо мужество. И плохой ты воин, если ты не выдерживаешь даже первого раунда. Потому что, друзья, я еще раз повторяю вот эту мысль. Почему желали, во-первых, своим преемникам патриархи твердости и мужества? Потому что знали, много будет противодействия, много будут теснить, много будет сил, которые будут норовить сбить тебя с пути, чтобы ты сошел с дистанции, чтобы ты не выдержал этой битвы. А битва, друзья, это не детские игры. Это битва очень серьезная. Противник серьезен, и недооценивать его нельзя. Нужно обладать твердостью и мужеством. И нужно выдерживать эти раунды борьбы. Понятно, что первый – это не десятый, но нужно и в десятом раунде держать удар. И это твердость, способность держать удар. Итак, друзья, второе условие для наличия или стяжания вот этого качества твердости и мужества – это мужество – это отсутствие греха, отсутствие порока в жизни. Ты будешь тверд, ты не будешь бояться, если что, читаем мы в книге Иова, если не будет найдено в шатре твоем порока. Ну, такой восточный, поэтический, красивый язык, мы его понимаем. И последнее условие, которое я хочу обозначить сегодня, о Моисее написано в послании к евреям в 11 главе. «Видя невидимого, был тверд». Это еще одно условие для обретения твердости, уверенности, непоколебимости, видя невидимого. Петр, как только отвел взгляд от Христа, когда он шел по воде, начал тонуть. Взгляд на Господа. Он в центре нашего внимания. Он управляет всеми обстоятельствами. Даже тогда, когда тяжело, даже когда ночь. Интересное выражение здесь употреблено. Кстати, мне кажется, друзья, единственный раз в Библии вот такое имя Господу дано, да? Невидимый. Знаете, друзья, легко видеть Бога, когда у нас масса благословений. Вот Господь меня благословил, вот Господь меня обогатил, вот Господь меня наделил. Радуется человек, у него все хорошо, дети здоровы. Ну, знаете, как у Иова до страданий. За что как бы и укор поступил от сатаны. Ты окружил его кругом, как бы у него все хорошо, дети его с ним, он богат, у него власть, у него почет, у него авторитет. Когда он говорит, там старцы умолкают. То есть, другими словами, ему выгодно быть праведником. То есть он корыстный такой умысел усмотрел, сатана, в жизни Иова. И, конечно, друзья, когда у нас так вот все хорошо, нам легко видеть Бога, но невидим он становится где? В чем? Когда скорби, когда шаг темнее, следующий шаг в правильном направлении еще темнее, и смущается человек, а где же Бог? Так вот, друзья, невидимого видеть, то есть того, который в скорбях с нами пребывает, с ним я в скорби, да? Вот это зрение, вот это хорошее зрение. У Моисея оно было, видя невидимого. Помните, когда было освящение храма Соломонова, там есть очень интересная и загадочная фраза, которую мы, наверное, просто пропускаем. Когда Соломон молился прекрасной молитвой, просто образцовая молитва, впечатляющая молитва, и Господь видимым образом как бы осенил храм, там дым, и фраза там звучит в этом повествовании: «Бог благоволил обитать где? А? Во тьме, да? Во мгле». То есть, и это загадочная фраза, нам она непонятна, но я ее для себя расшифровываю так, друзья. Где у христианина, у последователя Господнего мрак, вот тяжело, тяжкие обстоятельства, тучи сгустились, солнца не видно, и что ни шаг в правильном направлении, то темней. Бог там. Вот в этом мраке Бог. И нам нужно его видеть. Нам это зрение, вот эту способность, друзья, нужно иметь. И это дает нам твердость. Видя невидимого, был тверд. Благослови нас Господь. Друзья, пусть наш путь, пусть наше подвязание увенчается успехом, увенчается благословением. Вы знаете, вот это качество нужно хранить. Его нужно беречь, его нужно умножать в себе. Нужно работать над собой, чтобы этой твердости и мужества было больше, потому что кто награду получает, друзья? Кто преодолевает всю дистанцию? Кто преодолевает самые тяжелые последние метры? Вот тот получает награду, тот достигает успеха, тот добегает до финиша. И что мы читаем, друзья, в послании к евреям? Последний текст я прочитаю, мы будем молиться. «Христос, как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Вот чтобы до конца донести этот факел веры, нужно какое качество? Твердость. Не будет твердости, знаете, какая трагедия может случиться? Шаг останется, вот шаг, и можем уронить. Почему? Твердости не было. И еще один текст в этой же главе. «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья, я бы так сказал, твердость и мужество – это спасительные для нас качества. Они настолько необходимы, что без них нам не сделать самые тяжелые вот эти последние метры. Благослови нас Господь быть истинными воинами Христа, твердыми и мужественными. Аминь.